Радиомаяк.ру представляет. Человек наук.
Дожили.
Дожили, когда у одного человека две головы.
У нас женско-мужской человек наук сегодня присутствует.
Это правильно. Потому что у нас все время какой-то однобокий взгляд с вами,
Алексей Алексеевич. Да, да, да. А тут-то сказать по-гендерному все нормально. И мужчина говорит умные вещи, но не менее умные будет говорить женщина.
Да, почему ты мужчину поставил на первое место? Ладно, друзья, об этом чуть позже. Это вопрос другого характера. Интересное слово, может быть, для Алексея Алексеевича и для многих из вас, оно в новинку для кого-то. Моя мама некоторое время назад начала изучать этот вопрос и присоединилась,
крестилась, да, от страха.
Абсолютно точно. Сейчас она в общем потоке, чему страшно, счастлива и рада. Речь пойдет о профайлинге. И в основном, конечно, простыми словами мы попытаемся рассказать вам, о чем, собственно, ведают нам страницы в социальных сетях наших друзей, недругов, врагов, в конце концов, и вообще, может быть, тех, кого за этими страницами и вообще не существует, потому что бывает даже такое. Так вот, в гостях у нас ректор Международной академии исследования лжи, основатель методики профайлинга в России Евгений Спирица. Здравствуйте, Евгений.
Доброе утро. Рад вас видеть снова. Спасибо, что пригласили.
И опять в столь ранний час. Для вас сложный, конечно.
Сложный час.
Ничего не сложного. Я заметил, вы пришли в костюме, в отличие от нас, мы в майках, так сказать. Вы подготовились, все, я заметил, все, запонка сверкает, все отлично.
Это я вас огорчу, это несмотря на любовь к вам. Безумно того, что рада вас видеть, но у меня сегодня сложный день.
Более серьезные встречи.
Да, у меня сегодня целая конференция, опять же, по профайлингу.
Да, это будет.
Сейчас разомнемся.
Да.
Руководитель факультета HR профайлинга Международной академии исследования лжи Ольга Стародумова. Оля, доброе утро.
Доброе утро.
Очень рады, что в прошлый раз Жень пришел один, но в этот раз, но обещал привести.
Обещал вернуться.
Приличного человека.
Сделал приятно и мне.
И тебе, Алексей. Да, друзья, включайте видеотрансляцию.
Отсюда вопрос, что я хотел бы два слова сказать про Олю. Оля не только красивая и милая девушка, но еще профессионал в этой области. Она, наверное, даже больше занимается профайлингом, нежели я, поскольку ее работа как раз связана с тем, что нужно все знать о людях.
Но вы же ректор, вы же, так сказать, лицо вашей академии.
Дает поручение только исключительно.
Нет, я бы сказал, вот лицо, вот какой-то бесед совершенно другой. Мне не хочется говорить о профайлинге. Я вот смотрю сейчас на Ольгу,
например. А потому что у вас нет профайла, Алексей Алексеевич, о чем говорить?
Мне не нужен.
А вы думаете, Евгений сюда просто так меня привел?
Нет, не просто так.
Если у вас есть деньги, обеззаружить меня. Вам интересно говорить о них. Да. А если у вас нет денег, вам даже не интересны в курилке разговоры об этом.
Да я и не курю, главное. Мне вообще места нет, в принципе. Понимаете? Какой ужас, да.
Ребят, давайте начнем с, так скажем, со слова профайлинг, да, и потом уже пойдем по
соцсетям.
К соцсетям, совершенно точно.
Ну, тогда я немножко понужу, как-то буду нудить. Буквально несколько слов о науке. Профайлинг, на самом деле, отличается. Многие путают без инструментальную детекцию лжи и профайлинг. Вот как раз профайлинг, это происходит от английского слова профайл, создать психологический портрет. Мне не очень нравится это слово, по большому счету, но другого термина не существует, в общем, по большому счету. То есть профайл — создать определенный профиль. Самым первым профайлером был Шерлок Холмс, если вы помните, чем он занимался. Он, в общем-то, по следовой картине преступления примерно формировал образ того человека, который мог совершить это преступление. И Конан Дойль, в общем-то, писал Шерлока Холмса как такого профайлера. Здесь можно сказать о том, что существует, условно говоря, две школы профайлинга или несколько направлений. Первая школа профайлинга, она существует, например, очень хорошо представлена в Европе, в Израиле. Это так называемый дифференцированный профайлинг. Ну, о чем идет речь. Ну, то есть, условно говоря, вот мне очень интересно наблюдать за нашими израильскими специалистами.
Сарочка, я наблюдаю за тобой.
Да. Заходите, вот там, люди добрые, берите, что попало, да.
Ну, там они примерно говорят, если это связано с полицией, поэтому там, если человек совершает 10 убийств, убийств, они говорят, о, это серьезный серийный убийца, если это там, условно говоря, совершены, простите, как бы здесь вот немножко, опять же, вот там совершены какие-то другие преступления, это вот такие вот, значит, там, это серийный человек, который совершает грабежи, разбой и так далее и тому подобное. То есть так называемый дифференцированный профайлинг. Я понимаю, что, наверное, это очень важно, но, к сожалению, наши коллеги, которые нам звонят, они говорят следующим образом. Ребят, посмотрите, пожалуйста, из этих 10, кто мог совершить преступление? И тогда по психологическому портрету, по следовой картине...
Мы бы бросали монетку, да, с Алексеем, потому что...
Орел и Решка.
Да, у вас, да, два варианта. У вас 28, у нас 2.
Да. Все очень просто. Поэтому мы, в общем-то, по тому, по психологическому... Вернее, по следовой картине, по психологическому профилю определяем, человек способен, либо человек не способен совершить это преступление. И поэтому в данном случае мы, конечно, как осуждаем людей, так и оправдываем.
Слушайте,
людей.
Но профайлинг, это же может быть не только про преступление.
Да,
это,
конечно,
может быть про топ-менеджеров высшего звена.
Совершенно верно. Это
и даже про уборщиц, и вообще про всех.
Это совершенно
про
верно.
Про персонал,
я еще раз говорю,
назовем,
о том, да, что с этого началось. То есть Шерлок Холмс, потом как бы полиция, а вот то, чем мы сейчас занимаемся, это как раз построение портрета сотрудника, либо топ-менеджера.
Ну, потому что это наиболее сейчас востребованное, мне кажется, поле.
Нет, вот как раз полицейские вещи более востребованы, нежели...
Как сейчас кризис в стране, не нужны сотрудники нигде.
Нет, я к тому, что полицейские, кажется, что они типа сами разбираются с вот этими историями. Сидят люди на Петровке 38, да, Алексей Алексеевич, записывают, составляют портреты.
К сожалению, здесь вот ситуация такая. Да, ребята молодцы, много умеют, многое делают, но здесь нужно понять, что есть общая историческая тенденция. Дело в том, что всегда юриспруденция отставала от криминала. Почему? Потому что криминал в большинстве своем берет самые современные технологичные элементы, и поэтому появился такой элемент, как экспертиза, когда сотрудники науки, в общем-то, по большому счету, в разных отраслях начинают помогать сотрудникам правоохранительных органов. Вот, поэтому никуда не денешься. Законодательная база, закон, он всегда более, скажем так, консервативен, более, скажем так, тяжелый, нежели...
Ладно, сотрудники, в смысле, люди науки начинают помогать. Мы вон видим в программах медиумов, привлекают сотрудники.
Да. Вот, к сожалению, одно из последних дел, которое было, опять же, связано с профайлингом, заключается в том, что одна дама, которая называла себя экстрасенсом, медиумом и так далее и тому подобное, обвинила двух сотрудников правоохранительных органов в убийстве. Если бы не наше вмешательство, мы там в течение... Ребят таскали в течение 6 лет. Ух! Мы сделали экспертизу, когда доказали о том, что эти люди не могли совершить то убийство, которые им инкриминировали. И, в общем-то, по большому счету, к сожалению, не могли найти этого экстрасенса. Почему? Потому что хотели очень сильно привлечь ее за клевету.
Угу. Найдем, найдем.
С Ольгой поговорим, потому что...
Давайте, Алексей Алексеевич.
Что-то прямо утро с криминала, да, сразу?
Да, как сказал ректор.
Евгений, да, зарядил?
Зарядил. Не просто зарядил, он предупредил, правда. Говорит, давайте я немножко побубню. Да, да. Но немножко заняло у нас 9 минут, собственно говоря.
Я смотрю, вы считали, Алексей.
Все, я замолчал.
А то.
Алексей, все, наше время началось.
Давайте.
Это так звучит.
Вы, кстати, можете уйти отсюда из студии.
Мы
поговорим нормально с Ольгой. Только мешать будете, да. Тем более специалист.
Теперь, по сути,
Международная академия исследований лжи.
Это радио, Алексей
Алексеевич. Я напомню вам. Да, хорошо. Так, слушайте, вот этот профайлинг, я так понимаю, что мы сейчас говорили о криминале, а где он еще применяется действительно нормально, вот прикладно? Потому что звучит это красиво, профайлинг, модно, и многие, так сказать, даже, собственно говоря, их провоцируют, чтобы, конечно, чтобы быть в тренде, я помню, занялся профайлингом.
Ну, я была бы, наверное, очень счастливым человеком, и Евгений вместе со мной, да, прям предельно счастливым, если бы все, как если бы в тренде занимались профайлингом. Угу. Наверное, к счастью или к сожалению, далеко не все еще знают про профайлинг. Вот, это...
А надо ли всем знать про профайлинг?
Желательно, да.
Ага,
даже
отлично.
Начиная с детства.
Короткая речь была, Ольга, да-да, не получилось.
Нет, подожди, давайте.
Давайте, попытка номер 2. Евгений не дал заниматься криминалом, когда я с ним познакомилась, поэтому я занялась HR-профайлингом.
Угу. Скукотища, конечно, по сравнению с первой историей, но ну, а что делать? Что
да, делать? Маньяки.
Давайте так, друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, и все, что касается уж к социальным сетям, особенно хочется приблизиться вплотную. Алексей Алексеевич.
Да, согласен с вами.
Вера, надежда, Алексей?
Я нашла, друзья мои, в источнике, который требует пересмотра, угу, в Википедии, что такое профайлинг. Смотрите, как это звучит забористо, как вы любите, Алексей.
Давайте, давайте.
Понятие, обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, посмотрите на свою футболку со своим же изображением сегодня, Алексей Алексеевич. Угу. Характеристик внешности, невербального и вербального поведения. Так вот, я ничего о вас сейчас не говорила. А теперь давай дадим все-таки слово Оле, где вот это все вместе наиболее используется сегодня.
Все вместе наиболее использую я, это когда подбираю персонал. Ну, это просто очень сильно связано с работой, с серьезной работой. Я помимо академии еще являюсь руководителем архитектурно-строительной компании. Вот, и мне, как хрупкой девушке со строителями, с архитекторами, бывало сложно до тех пор, пока вот я не применяла все, что вы сейчас заумно прочитали в Википедии. На самом деле, можно назвать простым языком, это речевые паттерны человека, метапрограммный профиль.
Ну, то есть... Простым языком, Алексей,
да. Сейчас сказала, называют. И ну, убила так, меня, наповал совсем.
Имел в виду, хорошо, что... я скажу
всю
еще
обойму в меня выпустили сразу.
То, как человек говорит, какие речевые обороты он использует, поэтому мы можем уже составлять определенный профиль, да, в совокупности с его мышлением. У каждого человека своя индивидуальная нервная система. Ну и, собственно, по ее верификации у меня так и лезут вот эти вот суперслова.
Спасибо. Русские люди к нам пришли, да-да-да.
Когда мы,
наблюдай за человеком.
Когда мы... очень сложно, на самом деле, разговаривать уже, зная вот все термины, на русский язык это все переводить. Когда мы понимаем, какой вид нервной системы у человека, мы понимаем, что он из себя представляет по психотипу. Ну и, собственно говоря, прогнозируем
за 2 минутки.
Вашему вниманию
представлен шизоидный тип во главе стола.
Слава богу, сегодня шизоидов мы здесь не наблюдаем.
Это скукотища, если подольше посидели, наблюдали бы.
Хорошо, в HR, то есть в поиске персонала. Насколько компании сегодня нужно это? И как они выигрывают благодаря специалистам таким, как вы?
Это более технологичная тема. То есть если обычный специалист в области кадров тем будет тратить на это, ну, условно говоря, там 2-3 часа, то, например, в ряде организаций, где внедрена наша модель, вот совсем последний кейс в Краснодаре, девочка тратит...
Есть этот случай, да?
Да.
Пример.
Да. То у нас девочка тратит, например...
Девочка — это, ну, женского пола.
Это гёл, да, я знаю, да. Гёл.
Да, 5-7 минут, на что ее руководитель говорит: ты когда-нибудь будешь работать? Она говорит: ну, вы же понимаете, все люди набраны, все работают, а она HR руководитель сети ресторанов и там, по-моему, одного из отелей. Вот, поэтому это технологичность.
А вот скажите, смотрите, бывают такие случаи, по вашему кейсу, значит, когда вы составляете вот некое досье, беседуете с претендентами, да-да-да, вы сейчас, ну, еще скажете об этом, и вдруг понимаете, что, в принципе, вы можете предложить этого человека, кто вам заказывал, значит, на него досье, предложить другую профессию, потому что по вашим выкладкам, по вашему мнению, он способен заниматься или может, или лучше ему заниматься совсем другим делом, ну, в этой же структуре, но, в принципе,
Алексей,
его отправить куда-то
да,
в другое место.
На самом деле,
место.
Я не знаю, что мы здесь делаем с Евгением, мне кажется, вы все знаете, и без нас просто русским языком изъясняйтесь. На самом деле мы такой процесс...
Мы простые люди с тобой, Алексей.
Да, не говори, как
мы такой процесс называем формированием кадрового резерва, когда к нам на собеседование приходит сотрудник, а у нас есть определенный профиль должности. Есть профиль человека, есть профиль должности. Если он по каким-то параметрам не соответствует данному профилю должности, тогда мы его, так скажем, упаковываем в кадровый резерв. И в дальнейшем, когда он нам нужен... Не знаю, допустим, нам нужна уборщица, а мы там ищем секретаря. Мы понимаем, что этот человек подходит на должность уборщицы, и все, и, собственно говоря, достаем.
И меняем их местами. Да, такая красивая уборщица выхаживает на шпильках 27 сантиметров мини-юбки.
Горничная, да. А потом немецкая группа
съемочная туда приезжает. Ну, вообще звучит это жутко, кадровый резерв почему-то, да, потому что кажется, что ты остаешься без работы. Ну, то есть в резерв это непонятное наступление.
На самом деле, с вами не соглашусь в данном случае, потому что если бы у нас все компании, ну, такие крупные достаточно, формировали кадровый резерв, у нас бы сейчас не было того, что происходит на рынке, а именно большая безработица. И очень много запросов к нам в компанию именно того, что у нас нет сотрудников, нет персонала, помогите, нет ценных сотрудников. На самом деле очень много.
Это интересно наблюдать за тем, когда мы ездим по России от Калининграда до Владивостока, и первый вопрос, который возникает: нет персонала, нет людей. Мы задаем наш любимый идиотский вопрос: а как вы формируете кадровый резерв? Они говорят: никак. Я говорю: ну тогда.
То есть они даже не знают, что такое кадровый резерв.
Да,
в принципе,
как
да?
ни парадоксально, да. И отсюда возникает следующая ситуация: если у вас нет кадрового резерва, значит, у вас и нет закрытых должностей. Когда ты начинаешь спрашивать об этом, то, конечно же, это все очень грустно.
Слушайте, ну вот смотрите, давайте пойдем с другой стороны. Сотрудник отдает себе отчет в том, что он делает как бы эту работу, но не сильно любит. И он понимает реально, что есть вокруг люди, которые любят его, эту работу, и которые должны занимать его место, да? Но он высиживает вот свое, не знаю, там, рабочее время. Вот
руководитель... Таких людей 80%.
Вот, смотрите.
Вопрос о мотивации.
Вот, смотрите, если бы я, как сотрудник вот на этом месте, понимала бы, что я могу прийти к руководителю и сказать: слушай, Василий Петрович, вот здесь должен сидеть на моем месте другой человек. Найди мне место, где мне будет комфортно. Вот если бы такой разговор мог бы, в принципе, когда-нибудь состояться, честный, не просто Василий Петрович, мне говорит: а, ну, если другой человек, спасибо вам за работу, до свидания. А вот если он умеет правильно, вот о чем мы говорим, формировать команду, перебросить меня на какую-то другую работу, где действительно мне будет комфортнее, где я буду приносить 100% прибыль, да, работая на этом месте. Вот об этом мы говорим в том числе сейчас.
Да, в том числе.
Да, верно. Я думаю, что мы не будем сейчас рассказывать всех секретов, а то у нас не останется работы.
Но, к сожалению,
таких людей... Я расскажу за вас все секреты, не переживайте.
А вам заплатят, чтобы вы их не рассказали, верненько.
Здесь вопрос в том, что, к сожалению, таких специалистов, таких руководителей крайне мало. Мы их встречали, наверное, 0,0001%.
Но именно они дают вам работу. Очень продвинутые уже.
Нет, это как раз те люди, которые у нас забирают работу.
Не нуждаются в
вас. И слава богу, людей 98%, которые как-то, ну, странненькие, скажем так, как руководители, слава богу, что они у нас есть. За счет этого мы получаем деньги. Поэтому, друзья мои, наши собственники, оставайтесь такими бестолковыми, какие вы есть. Не слушайте, не принимайте наши советы.
Давайте, кстати говоря, у тех самых руководителей сейчас и спросим. Они же нас слушают, бороздя просторы гипермаркетов, едут на дачи, чужие в основном, съемные дачи, да? Плюс 7-967-103-5533 – это наш WhatsApp. Дорогие руководители, может быть, есть сотрудники, во-первых, которые нас слушают, у кого именно такие хорошие руководители, которые легко перебрасывают, например, с одной работы на другую, если видят вашу несостоятельность, да, на каком-то месте. И, дорогие руководители, насколько вот этот вот кадровый голод существует в ваших компаниях, тоже интересно узнать. 728-7171, код Москвы 495, это наш телефон.
Да, и 5533 со словом «Маяк», начинайте ваше сообщение ко мне, пожалуйста. Пишите, это за деньги. Поэтому, ну, руководитель.
Поэтому ничего... и к вам.
Да, да, да. Руководитель, что, руководитель. Проверим, какие вы, кстати, руководители, если вам не жалко этих. Это гроши просто. И еще хочется спросить этих самых руководителей, почему вы руководите, а традиции того, чтобы составлять команду, как, например, это делают тренеры, ну, например, в футболе, да? Вот раньше никто не знал, что существует там длинная скамейка или короткая скамейка. Мы вообще этот термин, кстати говоря, не знали.
Вот, некоторые сейчас, до сих пор не знают.
Вот она сейчас начала моргать очень усиленно, да. А ведь действительно. Глубиной именно скамейки определяется качество этой команды, потому что в любой момент он может заменить любого, так сказать, игрока. Ну, не любого, но почти любого, во всяком случае, сохранить тактику развития команды.
Друзья, значит, чтобы сохранить тактику развития этого часа, да. Мы приглашаем ведущего новостей на «Маяке», новостей получаса и новостей спорта, а сразу же после новостей мы вернемся и будем уже непосредственно говорить о профайлах в наших социальных сетях, что они говорят о нас, что они говорят нам о других.
Вера, Надежда, Алексей, человек наук.
Ну, друзья, все самое интересное за кадром происходит. Только что выясняли, кто что читает, кто что не читает. Кто что.
Бросали монетку, кто останется в эфире, а кто везет. Вот это наш с тобой любимый способ
определения. Наконец-то я его выдавил отсюда. Выдавил ректора. С нами был ректор.
Это был план сегодняшнего дня.
Да, мы посовещались и решили, что если выбирать из вас двоих, то, конечно, очевидно, мы выбрали для того, чтобы завершить этот час, Ольгу Стародумову, руководителя факультета HR профайлинга Международной академии исследования лжи. А почему? Потому что нам почему-то показалось, что о социальных сетях никто лучше не расскажет, чем это сделаете вы, Оля.
Расскажу с удовольствием. А чего хотите услышать про соцсети?
Легко. Ведь это тоже некий профайл. Это некий мой ваш портрет, который бы мы написали себя сами. Да?
Да, если вот, кстати говоря, киски. За кадром опять же общались на эту тему. У нас самый распространен. Давайте уберем немножко от HR-профайлинга сейчас разговор. элементарно знакомится парень с девушкой, да, там на улице, не знаю, в кафе. Угу. Первое, что сейчас делают, лезут посмотреть Facebook, там, контакты.
Фоточки.
Вчера общалась с новым знакомым, ну, в целях работы, опять же. Первое, что мне скинуто было, а где твой Инстаграм? Поскольку мы люди подряженные, я знаю, как правильно позиционироваться в Фейсбуке, как правильно ВКонтакте, в том же Инстаграме. Соответственно, кроме как рабочие моменты и несколько приличных фотографий, я там не позиционируюсь. Рабочая деятельность связана с детекцией лжи, с архитектурой, со строительством. Соответственно, мой профиль ВКонтакте, он говорящий. Когда к нам приходят устраиваться на работу, мало прошерстить Facebook с контактом. Есть еще Яндекс, Google, есть другие платформы, в том числе всякие европейские, американские и так далее. А вот там уже у нас возникают такие моменты, как нестыковки. Да? То есть у вас человек, грубо говоря, одной информации на Яндексе вы ищете там его, а на Фейсбуке он выкладывается, ну, он такой серьезный, позиционируется в интернете. А на Фейсбуке и ВКонтакте у него, значит, фотки выложены с тусовок, угу, с клубов, а при этом у него стоит там, допустим, вице-президент Сбербанка, ну, к примеру, да?
Ну, да-да-да. Тарелки вот с едой, да.
Вице-президент радиостанции «Маяк». А там...
А там...
Вот, и тут начинаешь уже сравнивать просто по ощущениям даже, и ты понимаешь, есть профиль должности. То есть вот мы люди серьезные, мы понимаем, что нельзя делать такого, чтобы, ну, грубо говоря, не попасться, да?
Угу.
То есть я лишний раз никогда в жизни не выложу фотку с тусовки, там, грубо говоря, с бокалом даже шампанского. Ну, мне просто это не нужно будет в моей биографии. Вот, а люди, не зная вот этих нюансов, они начинают в Фейсбуке выкладывать, ВКонтакте, как это, хэштегаться, да, везде, где только можно. Опять же, вот эти вот геолокации, все моменты. А человек бизнес-формата, он, у него, ну, просто...
Минимум
информации, да, у него минимум информации. Если у него есть какие-то геолокации, то это, как правило, бизнес-центры, это какие-то европейские, да, там, заграничные поездки, и они, как правило, являются командировочными.
Ну, то есть, смотрите, мы сейчас приходим к тому, что, создавая некую страницу о себе, нужно понимать, зачем я это делаю, да, ставить себе задачи. Если я это делаю просто поддерживать общий фон информационный обо мне, моих друзей, тут я в коротком платье с бокалом шампанского вполне подойду. Если я понимаю отчетливо, что мой руководитель может увидеть эти mm-hmm. фотографии, да, что мои родители могут увидеть, а это тоже целая история, да, потому что, прибавив, например, маму в свой Facebook, я мониторю теперь то, как я пишу, о чем я пишу, ставлю знаки препинания и так далее, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, о чем я сказала, что профайл в соцсети — это портрет, как бы ты хотел себя презентовать тем, для кого ты это
абсолютно
сделал.
Верно, абсолютно
реплика
верно.
Реплика вовне, туда, сигнал.
Нигде нет такого идеального человека, как в резюме или даже на том же, в том же ВКонтакте или в Фейсбуке. Нужно быть предельно внимательными, потому что, опять же, вот, ну, такой кейс из жизни. Человек прислал свое резюме, в резюме, ну, все, вот, ну, я говорю, я прям вот взяла бы, говорю, ну, слишком все идеально. И написано, как грамотно мы учим, там, две страницы, не больше. И максимальная информация кратенько вся дана. Залазим на Facebook, тоже все хорошо. Ну, все просто идеально. Думаю, нет, надо вот проверить. Такого не бывает. Какой это должен быть подвох? Присылаем, вызываем на собеседование, а человек двух слов связать не может.
Кто-то за него написал, кто-то за него...
То есть мало того, что за него кто-то написал, они идеально написали. То есть резюме, оно все равно не должно быть написано настолько идеально. То есть те там курсы, которые я веду, как написать идеальное резюме, я никогда в жизни не говорю, там, напишите о себе характеристику артиста. Mm-hmm. Как можно правдивее нужно писать. Потому все можно проверить.
Ольга, но надо понимать же ведь, что ни одно резюме, ни один специальный вот такой файл, который даже обучаете, не даст адекватного и стопроцентного восприятия сотрудника, нежели если вы побеседуете с ним. Потому Конечно. Что именно в беседе, как сказать, сейчас даже экзамены вспоминаются, потому что можно научить человека ставить галочки, но при встрече, там, предположим, да, он, с одной стороны, не может сказать несколько слов, как он написал, там, а с другой стороны, даже какие-то человеческие качества, взгляд, что-то еще, как он взял кофе, посмотрел на вас или не посмотрел в нужный момент, составляет некий психологический портрет работника, ведь, понимаете?
Да, тут, знаете, даже можно такое резюме небольшое подвести. Мы в академии вывели свою методику, называется «Досье на человека». Оно именно начинается с момента получения резюме, В следующим шагом мы ищем человека в соцсетях обязательно. То есть у нас такое соотношение резюме, соцсетей, интернет-сетей, всех контентов, какие только возможны. Вплоть мы доходим, если это топ-менеджеры, по всем базам. Мы начинаем проверять по всем доступным и по всем недоступным. Сразу же говорю, у нас есть выходы на недоступные базы, есть разрешение их пользования. Потому что мне сразу моментально, обычно, когда я это рассказываю, говорят: так, а какое вы право имеете залазить там в эти базы?
А имеем.
Ребята, давайте вернемся с небес на землю, да, и более востребованную историю вернемся к обычным социальным сетям и профайлам, не обязательно рабочим, обычным. Может ли человек создать два портрета себя самого, очень разных?
Два разных аккаунта.
Два разных аккаунта. Ну, это понятно, что как бы может. И,
у меня два разных аккаунта.
То есть один, например, для друзей, есть один...
Да, абсолютно верно. Один еще со школы сформированный, обычный, там, ребяческий, грубо говоря, такой контакт. А второй уже непосредственно по рабочим моментам, и там другая публика.
Вот, я и хотела сказать, что в очень разных социальных сетях разная публика. Я сейчас не беру какие-то рабочие социальные сети, mm-hmm. да, где топ-менеджеры общаются mm-hmm. между собой, и HR ищут их, и смотрят их, ищут там в том числе. Мы же адекватно понимаем, что, например, те, кто живут ВКонтакте, часто не живут в Фейсбуке, бывает такое, и наоборот. Это две разные категории людей, чаще всего. И профайлы для одного, для одной социальности и для другой у тебя разные. Что ты постишь в одну, может совершенно не попадать
не зайти
в другую. Да, абсолютно точно. Потому что тот же Инстаграм ваш, например, как человека профессионального, скорее всего, тоже не про юбки и шампанское.
Да, вот я вчера получила такой комментарий.
А вот про что он у рабочего человека? Про что? Про нашу встречу с президентом всех президентов на свете?
Как правило, в рабочих сетях я выкладываю со встреч какие-то фотографии с выставок. Мы недавно тоже проводили выставку большую, крупную. Оттуда много фотографий.
Про ложь? Выставку про ложь?
Нет, кстати говоря, в индустрии гостеприимства и отельного бизнеса была выставка. Мы туда заходили строительной компанией моей и, собственно говоря, академии, как... позиционировались как подбор персонала.
Всеми фибрами заходили, вот так. Все, что есть в печи, на
стол. Про маньяков мечи. Тоже рассказывали, естественно.
Как не там рассказывать, в отеле. Все классические.
И имейте в виду, забирайте дверь, а то есть вот маньяк.
Про это связано с отелями.
Да, еще знаете, что очень интересно, что вот публика, которая ВКонтакте, это, как правило, такая молодее и более инфантильнее, скажем так. А Facebook, даже тот же Instagram и Twitter, это уже для таких бизнес-сообществ, скажем, больше. Хотя сейчас многие люди с сайтов переходят на страницы Фейсбуков. То есть, чтобы не заморачиваться, делают странички там дополнительные.
Можем ли мы дать каких-то советов тем, кто кого в первый раз видит страницы чьи-то чужие, на что, может быть, обратить внимание вообще, чтобы понять, что из себя представляет человек? Ну, это для нас с вами кажется очевидным. Посмотри на фотографию, путешествует ли он.
Вот, кстати говоря, сразу посмотри на фотографию. Начинаем первый момент, который у нас это визуальный контакт человека там, с человеком или человека с книгой, с экраном и так далее. Важно, какая на заставке фотография стоит. Это вот первое впечатление создается. Затем, собственно, информация о компании или информация о человеке. И если там максимум написано всего-всего-всего, для меня это несерьезно. То есть я как...
Как это он был честен, он написал
Он был честен, он написал, какие книги он любит читать, да. Какие музыки,
Потратил время на это.
Потратил время. У человека бизнес-структуры на это времени нет. Они обычно пишут, где учились, где работают, там название фирмы, часы работы, адрес.
Соответственно, у человека не бизнес-структура, если он пишет все
я
о себе,
я
значит...
Я подтверждаю, да. Знаете, есть еще такой инструмент, как визитная карточка. И вот обычно люди, которые некомпетентны в чем-то, на этих визитных карточках написано очень много.
Да.
Очень много, и они такие распупыристые обычно бывают, да.
Кстати, визитные карточки делятся, в моем понимании, на два сегмента. Первое — это просто визитка с фамилией и именем.
Да.
Именем.
Да.
А вторая – это фамилия, имя, телефон и, в крайнем случае, там твоя личная почта или рабочая почта. И, соответственно, логотип компании. Причем, если это личная визитка, там даже логотип компании не ставится.
Сейчас мы продолжим, послушаем рекламу и вернемся.
Вера, Надежда, Алексей.
И, друзья, мы продолжаем говорить о страницах в социальных сетях, о чем они говорят нам, на что стоит обратить внимание, когда мы вдруг видим профайлы новых людей. И, друзья, пользователи WhatsApp, которые пишут нам сообщение сюда, в прямой эфир, +7 967 103 55 33, ведь здесь у каждого из вас есть тоже фотография рядом с телефоном. И для нас это тоже некая информация о вас. Насколько вы подошли серьезно к тому... Вы прекрасно понимаете, что в WhatsApp мы можем видеть ваши фотографии, номера телефонов и ваши, как это называется, да, профайлы, я имею в виду фотографии. Да?
Да, но мы тут еще выяснили такую вещь прикладную по поводу визиток этих карточек, что нам специалист сказал, не вру, что чем меньше написано, тем серьезнее человек относится к тому, да, чем он занимается, а чем больше всяких надписей распупыристых, ну, что он специалист такой-то, понимаем, такой-то.
Ребят, с двух сторон визитка исписана.
Да-да-да, должно сразу настораживать это. Просто
имейте
в виду.
Кстати говоря, вот смотрите, у многих звезд и людей, например, из медиамира, действительно очень много событий, они много выкладывают фотографий, ну, потому что они хотят быть открытыми, хотят медийные быть интересными, конечно. Иногда за них ведут эти профайлы их пиарщики.
Да.
И мы это прекрасно понимаем. О, это реально ваша страница? Вон, Алексей Алексеевич, у него просто нет страниц, а все бы все время его доставали бы. Это правда вы? Или это кто-то другой?
Алексей Алексеевич, свой пиарщик, да?
Не, у меня вообще нет страниц.
У него вообще пиарщика нет. Ни страниц, вообще ничего у человека. Ни пятикомнатной квартиры около Митинского парка.
Это, мне кажется, показатель статусности.
Конечно.
Минимум всего.
Не подобраться.
Вот. Имейте в виду, Верника, с кем работаете.
Алексей Алексеевич, буду. Так вот... Как определить, страница ли это человек, или ее делает кто-то чужой? Потому что иногда он пишет от первого лица. Я Вера Брежнева. Ну, например.
Ну, действительно, у таких крупных звезд есть свои пиарщики. И даже как бы я тоже сталкивалась с такими моментами, когда общалась через пиарщиков. Вот, но я на самом деле не знаю, что посоветовать в этом моменте, как определить, фейк это или не фейк.
Все же хотят прибавиться к.
Наверное, какие-нибудь супер-айтишники могут как-то пробраться. Там, знаете, в Apple-системах можно уже наблюдать за собой из компьютера из Америки.
Но, с другой стороны...
А как-то за собой невозможно наблюдать, вот через...
Да. Вопрос для чего? Потому что если просто приклеиться, там, какая разница, к чему ты там приклеиваешься? Ты просто приклеиваешься к некому сообществу, просто комьюнити, и все.
Тут хотела я спросить слушателей, насколько быстро они определяют по странице в социальной сети, будут они общаться с человеком дальше или нет, потому что, например, для меня это не стоит буквально пару секунд. Пару секунд, несколько фотографий, если человек в меньшей степени выкладывает свои... Я не говорю сейчас про супер топ-менеджеров. Мне вообще этот сегмент не интересен, Алексей Алексеевич. Так вот.
Такое мета-сообщение сейчас было.
Если нет его фотографий, а есть всякие котики, птички, чужие фотографии явно, если нет ни одного собственного поста, это все время реплики, это всегда перепосты, да, причем без собственного мнения даже по этому поводу, то для меня этот человек, например, не представляет интереса вообще, потому что у него нет ни лица, ни мысли, ни одной в том профайле, который я хочу видеть.
Смотрите, на самом деле, если в профиле, ну, в фотографиях нет никаких лиц, там, того, что делает человек, а там, допустим, только котики, собачки, вот если этот сегмент брать. На самом деле, это означает то, что личность эмотивная, такая вся, ну, няшная-няшная, котики интересуют, все такое теплое, душевное.
Написано Федор Петров.
Да, возможно, и такое. У меня есть знакомый, который все время во всех поездках выкладывает фотографии цветочков, шмеликов, бабочек.
Нет, это чудесно. Но он сам их снимает, понимаете? Они не взяты из интернета откуда-то скачивают.
А подождите, они могут быть взяты из интернета. Это вот просто случай того, что в человеке присутствует эмотивность. Там стоит покопать. Если есть вдруг внезапно какая-то фотография, типа там... Даже не знаю, как прилично это выразиться. Что-нибудь типа квадрата Малевича черного с какой-нибудь надписью провокационной. Вот здесь уже да. Значит, может быть либо фейковая страница какая-то, либо, ну, человек, как вы говорите, не надо с ним общаться.
Ага, вот тут надо...
Да.
Ребят, очень много в социальных сетях пытаются прибавиться ребята из разных других стран.
Вообще катастрофа.
Это катастрофа, действительно.
Но это катастрофа у нас в России, у них это норма. Вот Турция, да, там очень много турков все время добавляется, последнее время особенно заметила, в том числе там и в мой аккаунт пытаются стучаться. Вот у них это нормально, они так знакомятся, европейцы так знакомятся.
Да, но
просто надо их блокировать.
Да, мне тоже так кажется, от греха подальше хочется
сказать. Некоторые тренируют свой язык.
Так тренируют-то.
Что бы вы сказали о человеке, который говорит: а у меня нет, меня нет ни в одной из соцсетей?
Скажу: молодец.
Да? То да. есть это
действительно... Очень долго я тоже не могла никак совладать с собой, чтобы зарегистрироваться в соцсетях. К сожалению, мне как бы по роду деятельности это необходимо оказалось. Я с превеликой ненавистью веду все эти блоги, и то вот прям через себя перешагиваю, когда мне нужно сделать какой-то пост, репост. Ну, не люблю, не прикольно, времени на это нет. Давать кому-то вести, ну, я не настолько медийная личность, чтобы за меня кто-то это вел. Вот. А если у человека есть возможность не сидеть там, и у него прекрасно с бизнесом и прекрасно там с жизнью все, ну,
а вот смотрите, есть прекрасно, а есть с обратной стороны, нам написали: если я не хочу иметь аккаунта, представьте недоумение работодателя, когда он не находит ничего. Вот мне типа и отказывают.
А если на позицию высокую идет человек, угу, тогда да, надо навострить. А если человек на обычную штатную должность, там, ну, помощник какой-нибудь, ну, не знаю, какие-то обычный секретарь, то ничего страшного.
Ничего страшного да. нету, да?
А как вы думаете, стоит ли родителям обращать внимание на аккаунты их детей?
Стоит. Особенно в пубертантный период.
Что там может насторожить, как вам кажется, родителей, если случайно в полглаза увидел? Не, ребенок тебя, конечно, не добавил. Ну что ты? Это грех большой брать на себя, родителя добавить. Со временем, да, может быть. Но вот вдруг.
Да,
ты...
я вот в 25, по-моему, добавила родителей.
Вот.
Или в 20.
Так допустила. Вот, на что обратить внимание родителям, если они случайно одним глазом увидели со стороны аккаунт своего ребенка?
Ну, если есть такие родители, которые типа ничего не видели, но залазят и все равно сидят, смотрят, на самом деле можно посмотреть на круг общения ребенка. То есть одноклассники это либо кто-то старше, да, если старше, уже стоит тогда, ну, призадуматься немножко. Потом посмотреть, как проводит время, потому что не всегда же говорится правда родителям, где там тусуешься. Там по характеру уже фотографии можно определить, клубы, не клубы, пьет, курит, танцует, чем занимается, хобби. Я думаю, что да, я бы посмотрела бы аккаунт своего ребенка.
Ну, да, друзья, тут, конечно, бесконечно можно говорить об этом. Я имею в виду об аккаунтах друг друга, Алексей Алексеевич. Вот, например, у Алексея нет аккаунта.
Зато у него футболка с Алексеем Алексеевичем.
А он сам себе аккаунт. Сам свой профайл носит на себе человек.
Вот, понятно. Точно. Вот, отлично. Наконец-то. А у вас, заметьте, черная майка, ничего не видно.
А это очень стильно.
Угу. Вот, понял?
Понял. Я-то понял.
Как может человек, пишет наш слушатель, имеющий два профайла, работать с проблемами лжи, если у него два профайла? Я тут хотел...
Это вопрос ко мне, да?
Я хотел почему-то сказать, а при чем здесь это два
честных профайла? Только человек, у которого есть два профайла, может работать в области детекции лжи.
Неужели это непонятно? Действительно. Это самое, так сказать... Слава богу, что не 3 или 10, что вы, надо закрутить.
Да, конечно. Хотела добавить, но конечно. Я опередила.
Времени нету просто у вас заниматься, чтобы по этих, да, много было всяких инструментов. Ребята, у нас время, между прочим, тает, практически вот совсем растаяло, мы вынуждены с вами попрощаться. Я напомню, какую вы должность занимаете. Руководитель факультета HR-профайлинга Международной академии исследования лжи Ольга Стародумова. Спасибо вам
огромное.
Если какие-то
вопросы будут, пишите, звоните.
Конечно.
О чем вы говорите?
Алексей сейчас с вами пойдет. Ему
нас ждет столовая с сосисками. О чем вы говорите? Спасибо вам огромное.
Всем до свидания.
Всего доброго.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.